мы смотрим на книгу Бытие и смотрим на Авраама. Я хотел посмотреть сегодня на четыре вещи, записанные здесь. Мы видим, что Бог удерживает Авимелеха от плохого поступка, потому что результатом, посмотрите, он говорит в 7 стихе, что непременно умрешь ты и все твои. Об этом мы находим чуть раньше, тогда, когда 4 стих, посмотрите, Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?» То есть, какое дело у народа до жены Авраама? Но у Бога это не ограничивается одной личностью. Если Бог посылает уничтожающий огонь, Он посылает их как на весь Содом, или на всю Гоморру, или на всю местность. Потому, если вы помните, которые потерпели Божье наказание, помните Ахана, который взял и спрятал в своей палатке что-то? А кто понес наказание? Только Ахан? Вроде Ахан только виноват. Но и все родство, которые принадлежали ему, они так, или эти Корей, Дафан и Аверон. Помните, когда земля провалилась, и все они ушли под землю. Ушли только 3 человека? Не ушли 3 человека, ушли все семейства, которые знали их и которые были способны поступить подобным образом, как и они, видя отношение их родителей или их родственников к этому делу. Они были привязаны к чему-то мирскому, к чему-то видимому. Потому Авимелех, зная, что Бог силен уничтожить, он говорит: «Попустишь ли ты, чтобы погубить невинный народ?» И Бог ему говорит, что «если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Это Божья забота или Божье восстановление. Бог не желает погибели. Бог видит искренность, и Он желает его спасти. Послушаются ли люди этого или не послушаются, от этого зависит результат. Потому, когда мы сегодня смотрим на множество людей, которые живут вокруг нас, и в их практике, возможно, была одна жена, потом другая жена, потом третья жена, потом, может быть, еще и четвертая некоторая, я не знаю, кто чем хвалится, но... Смотрите, что делает Бог. Бог не желает, чтобы вторая жена была, во-первых. Он говорит: верни обратно. Люди, которые не послушались и переступили этот порог, где оказываются? Оказываются на территории Божьего гнева. Что необходимо сделать это? Восстановить обратно. Может быть, вы кому-то что-то были должны. Неважно, 1 лей, 100 лей, может быть, машину, или может быть, жену, или может быть, еще что-то. Бог говорит о том, чтобы вернуть то, что тебе не принадлежит. Мы находим по страницам Библии множество, множество примеров. Помните вы Давида и Версавию? До конца истории. Как Бог называет Версавию? Женой Урии. Она давно уже жена Давида, но он ее по-прежнему называет женой Урии. Та, с кем они были в начале, она остается его женой. Она не переходит к Давиду, хотя были у них дети, хотя были у них внуки, и царство было, и все, что там было, в Божьих глазах, она принадлежит Урии. В этом примере мы не видим, что она становится женой Авимелеха, но мы видим Божью заботу или Божье предупреждение. Послушайте, Авимелех мог бы послушать тогдашние философии в своей стране, позвать этих психологов, Они бы сказали, ну раз ты ненавидишь свою жену, и ты хочешь эту жену, да живи с этой женой, зачем тебе мучиться с той женой? Но мы не находим, что Авимелех призывает всех вот этих советников своих. Да, он их поднял рано утром после тяжелой ночи. Посмотрите, 8 стих. И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал им все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. Они знают, что это серьезный поступок. А сегодня, возможно, люди не пугаются. Одни женились, завтра развелись, переженились, послезавтра снова перекрестились там или еще что-то. Это их не беспокоит. Это должно приводить людей в страх. Вот почему Бог трясет иногда землю, чтобы поставить вещи на свои места и показать, что вся сила у меня в конце концов. И я тот, который могу делать то, что вам невозможно. Тогда, когда мы смотрим на вот это слово «удержал», посмотрите, в 6 стихе в конце, «и не допустил тебя прикоснуться к ней». «Не допустил», то есть, типа, Авимелех как бы находится в окружении Божьем, или вокруг него Божий забор, или мы вот имеем собак, которые гуляют на цепи. Вот сколько эта проволока позволит, или цепь там позволит, столько эта собака может уйти, или там на поводке, на чем-то там. Вот у Бога есть контроль. Мы находим в книге притч, что сердце царя в Божьей руке. Что бы ни делал Гимпу, или там какой-то Лупу, или еще не знаю, кто здесь будет президент, оно в Божьей руке в начале. Доверяем ли мы этому, или не доверяем, зависит от нас. Вот почему нам нужно углубляться в Божье Слово. И не столько времени проводить на выборах, сколько времени проводить в молитве за того лидера, чтобы он слушался Бога, чтобы он доверял Богу, чтобы он тогда, когда у него плохой сон, он мог призвать праведных людей, и чтобы они были напуганы происходящим. Посмотрите на 7 стих. «Теперь же возврати жену мужу». Он не говорит, верни завтра или через полгода, теперь же. У Бога никогда нет завтрашнего дня. Он говорит, сегодня время для спасения. Сегодня ты должен исправиться. Завтра, это говорит всегда дьявол. Ну, завтра сделаешь. Помните, если у вас появляются мысли о завтрашнем дне, они не от Бога. Помните, Яков говорит, что вот завтра мы пойдем, купим, сделаем и что-то еще. И он говорит дальше, что ваша жизнь как пар. Она на короткое время. И вы не можете полагаться на то, что будет завтра. Он говорит, теперь же. Если ты сделаешь это теперь, сохранишься ты и все родство твое. Не сделаешь это теперь, отложишь это на потом. Помните, фараон отложил что-то на потом. Были там много лягушек. Везде, в постели, в кувшинах, в еде. Везде-везде кувшины. Везде-везде эти лягушки. Моисей приходит и спрашивает, что ты хочешь, чтобы я сделал? Что отвечает фараон? Помните? Завтра. Помолишься, чтобы избавить меня от лягушек. То есть, еще день я хочу провести в нечестии. Еще день я проведу в беззаконии. Не в подчинении Господа. Не в послушании Ему. Потому для молодых людей и для взрослых людей вам будут обещать что-то в завтрашнем дне. Скажут, ну завтра мы там поженимся, завтра распишемся, завтра сделаем там, в церковь пойдем или еще куда-то пойдем. Помните, это голос сатаны. Бог говорит, сегодня, теперь же. Тогда, когда мы смотрим дальше на 8 стих, мы видим здесь, как Авимелех задает вопрос Аврааму. Почему ты так поступил? Какой был твой мотив? А что ты имел в виду? Не имел ли ты чего-то тайного в заговоре своем? Посмотрите с 8 по 10 стихи. И встал Авимелех утром рано, и пригласил всех рабов своих, и пересказал им все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама, и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Что ты имел в виду, когда делал это дело? Такой вопрос мы задаем, наверное, позже, чем должны были. Прежде, чем должны мы сделать дело, вот о чем мы должны спросить себя. А когда я иду в церковь, что движет мной? А какой мой мотив похода в церкви? Пойти развлечься, пойти узнать о новостях, пойти пообщаться с кем-то или пойти поклониться Господу? Что ты имел в виду, когда делал это дело? Каждый из нас делает какие-то дела. И у каждого есть какие-то мысли. Вот я пойду этой дорогой, я должен прийти в это место. Так думаем мы. Что говорит Бог об этом? Это нужно спросить себя. Потому что Авимелех думал, что то, что он сделает, это будет ему во благо. Чем это оказалось? Совсем не благо. Напуганы все слуги, он в большом страхе от того, что с ним говорит Бог. Как часто в вашей жизни вы планировали свой день. Вот завтра я буду делать вот это, вот это, вот это. Приходит завтрашний день, и с самого утра у вас это не получается, и то... Кто должен прийти, не приходит, и тот, кто должен открыть, не открыл, и тот, кто должен был сделать, не сделал. А что ты имел в виду? Имел ли ты в виду прославить Господа в этом дне, или ты в этом дне хотел поднять себя, или хотел сделать что-то для себя? Авимелех спрашивает Авраама. А Бог спрашивает каждого из нас: что ты имел в виду, когда делал это дело? Мы сегодня много разного находим в том, что делают люди. Они могут преодолевать большие расстояния. А помните, когда Иисус насытил 5000 мужчин 2 хлебами и 5 рыбками? Помните, на следующий день эти люди поплыли на тот берег, приплыли обратно, много усилий употребили, чтобы найти Иисуса. Для чего? Хотят они небесного хлеба? Не хотят. То, что они хотят физического хлеба. Бог и спрашивает нас сегодня: что ты имел в виду? Ты хотел обогатиться? Ты хотел расширить владение? Ты хотел поднять свой авторитет? Что ты хотел этим сделать? Расскажи мне, чтобы я знал. И Авраам рассказывает ему. Посмотрите с 11 стиха по 13. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да, она и подлинна сестра мне, но дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой». Это то, что думает Авраам сделать. Если бы Авраам не договорился заранее с Сарой, и Сара не подтвердила договора Авраама, Мы знаем, что не было тогда Духа Святого, живущего внутри них, как есть у нас сегодня. Я хотел посмотреть на несколько отрывков из Нового Завета, для того, чтобы мы не заключали такие договора, говорить заранее. Помните? Когда поведут вас и поставят пред судей, не думайте, о чем вам говорить, ибо тогда Дух Святой даст вам нужные слова. Мы часто приходим к человеку и думаем, вот я буду говорить с ним об этом. И непослушны тому, что Дух Святой желает, чтобы мы говорили. Поэтому посмотрите, пожалуйста, в Ефесянам начале. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Пятая глава, 18 стих написано: «Не упивайтесь вином». Я знаю, что это период, когда многие-многие заняты изготовлением вина. Оно вот в этом периоде очень важно для многих. Они даже, может быть, в церковь не пойдут или что-то еще не сделают, но сделают вино, потому что это их прибыль, и я понимаю, что они зависят от этого. Но то, что говорит Бог, посмотрите: «Не упивайтесь вином, от которого, в котором есть что? Необходимость? Излишество». Потому что когда вино контролирует твой рассудок, тогда ты думаешь не о Божьем. Ты думаешь о своей славе, о своем героизме, о своих каких-то достижениях, не о Божьем. А посмотрите, что же говорит Бог взамен. «Но наполняйтесь Духом». А как же наполняться Духом, спросите вы? Потому что в этом отрывке мы не находим описания, как наполняться Духом. Давайте прочитаем следующий стишок. Посмотрите, если бы не было двоеточия после 18 стиха, были дальше слова, мы бы читали: «Говоря сами себе в псалмах, гимнах, духовных песнях, поя и напевая мелодию в сердце вашем Господу, воздавая благодарение всегда за все Богу и Отцу во имя нашего Господа Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это все говорит о том, что мы наполняемся Духом. Когда мы приходим к различным ситуациям в нашей жизни, мы должны быть наполнены Духом, чтобы правильно отреагировать. Чтобы не поступить, как делает Авраам, задумав заранее. Что бы ни было, говори вот так, я скажу вот так, и выйдет вот этот результат. Мы сегодня, и Авраам тогда, не подвластны обстоятельствам. В каждом обстоятельстве Бог нас проверяет. И Бог шлифует и стесывает эти острые углы с нас, чтобы наше «я» умирало, и чтобы Дух Божий, он вырастал, или он укреплялся. Вот эта плоть, которая говорит, ну, мой опыт говорит мне, что нужно поступить так, чтобы тебе было тепло, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было сытно. Дух Божий говорит, нужно укреплять или кормить духовного человека, не плотского. Плотское должно с каждым днем уменьшаться, духовное должно обновляться. Помните вы пример из Деяний апостолов? Посмотрите в 16 главу, стихи 6 и 7, когда Дух Святой запрещает Павлу идти в Асию. Вы скажете, что же делать тогда, когда, ну, мои оглобли уже направлены это сделать? А как же остановить эту машину? Это не так просто, когда моя воля и мой ум и настроение и все там направлены. Теперь нужно сказать себе «стоп». Нам проще сказать ближнему «стоп», но себе мы редко говорим «стоп». И из-за этого, давайте прочитаем 16 глава, стихи 6 и 7. «Тогда Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской, не? Извините, я не читаю Деяния апостолов, я читаю книгу Матфея. 16 глава. Стихи 6 и 7. Когда же они прошли через Фригию и регион Галатии, и было им запрещено Духом Святым проповедовать слово в Азии, они после того, как дошли до Мисии, пытались пойти в Вифинию, но Дух не допустил их. Похоже, это на наше намерение. Мы пробуем протиснуть нашу волю, чтобы поднять нашу славу. Не получается. Дальше мы пробуем еще как-то протиснуть нашу волю, чтобы поднять наш авторитет или значимость, или еще что-то. И снова не получается. И Дух Святой говорит, что вам нужно вернуться обратно. И мы знаем из истории, что они вернулись, и они послушались. Посмотрите в Ефесянам 3 главу 16 стих. А посмотрите на что просит от нас Дух Святой. И если вам придется когда-то изучать деятельность Святого Духа, и я хотел бы, чтобы вы взяли не только стих из 5 главы 18, а и там прочитали «наполняйтесь Духом» и сделали себе вывод, что значит наполняться Духом. Но прочитайте все послание Ефесянам. И каждый раз, когда упоминается Божий Дух, посмотрите, что же говорится о нем там. И тогда вы будете иметь полную схему того, что Дух желает производить в вас. Посмотрите в 16 стих 3 главы. «Чтобы Он дал вам, согласно богатству славы Своей, укрепиться силой через Духа Его во внутреннем человеке». Почему мы должны угашать плоть? Чтобы укреплялся Дух, чтобы Он мог вести нас, чтобы мы могли быть под Его контролем. Если мы не будем под Его контролем, посмотрите на следующий отрывок, что же будет в нас прогрессировать. Мы откроем 5 главу Галатам и прочитаем 16 и 17 стихи, где говорится о людях, которые не отдают свои силы под контроль Святого Духа, угашают его. Вот что я говорю тогда. Ходите в Духе, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть вожделеет против Духа, и Дух против плоти, и эти противоположны друг другу. Так что вы не можете делать то, что вы хотели бы. Мы хотим быть в церкви. Мы говорили, что в прошлый раз, по-моему, тогда, когда мы послушны Божьему Слову, это для нас ограждение, это для нас рост веры, это для нас благо, которое мы не можем купить за деньги и другими какими-то средствами приобрести. Потому и Павел учит нас, чему уделять время. Люди скажут, вот сегодня воскресенье, прибыльный день на базаре, где самое дешевое можно купить. Или можно вот то сделать, или другое сделать. И мы сегодня видим многих людей, которые пошли куда-то в спортзал, или на какие-то удовольствия, или еще где-то проводят время. Мы же понимаем с вами, что это все маловажно, поскольку тогда, когда наша плоть получает крепость или силу, наш дух слабый или затоптанный. Представьте себе на небольшой костер, вы вылили ведро воды. Что будет с этим костром? Не останется ничего из этого костра, только обгорелые уголья. Вы не сможете получить тепла, вы не сможете получить света, вы не сможете получить еды от такого костра. Вот почему и Павел говорит, наполняйтесь Духом. Дух, Он будет гореть в вас, как огонь. И Он согреет вас. И Он осветит вам путь. Он напитает вас. Он даст вам то, что необходимое. Чтобы вы не оказались в ситуации с Авраамом, задумав заранее, я хожу в церковь в воскресенье утром, в четверг в 6 часов, всю остальную неделю не звоните мне, не трогайте меня, я не буду ничего делать для Господа. Таким образом, мы окажемся в ситуации Авраама, который не служит нам здесь примером. Наоборот, Авимелех, который не имеет, скажем, Божьего руководства, не назван Божьим пророком или даже другом Божьим. Авимелех показывает нам лучшие качества. Вот почему мы часто видим в окружающих нас людях, которые, возможно, в церковь не ходят, но они более честные, но они более вежливые, возможно, и они более сострадательные, и они готовы помочь. И христиане, которые призваны к состраданию, призваны к милости, призваны для того, чтобы поднимать падающих или обессиленных, они это не делают, поскольку у них в планах: я пришел в 10 часов, я должен уйти в 1 час, и больше меня не трогайте. Когда мы смотрим снова на эту историю, мы еще видим здесь нечто полезное. Посмотрите на когда христиане, которые обманчивы и поступают неправильно, они задают те же самые вопросы в умах других людей. И эти вопросы дают нам нежелательные ответы. Не хочу я быть таким христианином, как тот христианин. Потому что они не желают простить, они не желают восстановить то, что навредили. И от таких христиан отстраняться. Может быть, и вы слыхали такие фразы: вот рядом со мной живет кто-то, и он делает вот то и то, и я не хочу быть таким, как он. А потому Авимелех и спрашивает: что ты имел в виду, когда делал это дело? Прежде чем делать какое-то дело, мы должны спросить себя и позволить быть послушными, чтобы, выполняя это дело, мы могли быть послушны Духу Божьему. Если мы не будем послушны Духу Божьему, мы будем в ситуации с Авраамом. Давайте посмотрим на несколько примеров в книге Бытия, когда люди оказывались в каких-то непредвиденных ситуациях, и как они поступали в них, для того, чтобы нам не оказаться там. Первое, это в этой главе 11 стих. Посмотрите. Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою. Это он подумал. Имел ли Авимелех право или желание убить Авраама? Совсем не имел. И никогда бы, может быть, не имел. Но так думает Авраам. Может быть, вы часто думаете: вот я видел, что тот человек на меня косо смотрит. Он, наверное, думает обо мне плохо. Он, наверное, с кем-то говорит обо мне плохо. Так думал Авраам. Он был не уверен в ситуации. Потому он поступает в этой ситуации подобным образом. Посмотрите на 16 стих, когда Авимелех в страхе, 16 стих, и Сара, а Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей перед всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. Теперь Авимелех боится, чтобы кто-то другой не ошибся так же, как и он. И он говорит: я дал ей все необходимое, чтобы не были они соблазнены красотой. Посмотрите на другой отрывок в 31 главе, 31 стих. Мы видим здесь Яаков. Он в большом страхе за свою семью. Он думает, что Лаван хочет снова поставить ему подножку. Помните, он проработал уже 20 лет за одну жену, за другую жену, за имущество свое. И теперь, когда он скопил это все, он уходит от Лавана тайно. Почему тайно? Потому что он в страхе. Он не уверен, какой следующий шаг сделает Лаван. 31 глава. Посмотрите на 31 стих. Яаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих». Порой мы в таком страхе. Откуда исходит страх? Исходит он от Бога? Страх исходит как последствие греха. Помните Адама с Евой? Когда Бог спрашивает: «Адам, где ты?» Он говорит: «Я убоялся и скрылся». И это последствие греха. Это не Бог не является источником страха. Мы находим больше даже, что Он есть источник любви, источник совершенства, не источник страха. Потому если вы в страхе, в какой-то ситуации, знайте, что это не от Бога. Что Бог желает, чтобы мы были победоносными. Бог желает, чтобы мы были на стороне тех, которые любят, которые проявляют свою добросердечность или отношение, надлежащее к окружающим людям. И страх – это последствия греха. Не только этот случай, когда Яаков в страхе, и вы думаете, почему он в страхе? Потому что этому он научился у кого? У Авраама. Авраам был в страхе за свою супругу. Теперь Яаков в страхе за свою супругу. И если вы посмотрите дальше во внуке, вы также найдете последствия того, что и он будет в страхе из-за того, что семьи он лишится. Мы находим, что он в страхе перед братом своим. Тогда, когда Исав идет ему навстречу, и ему говорят слуги, что идет Исав, и с ним вооруженные люди. Что делает Яаков? Он делит свое имущество, делит своих жен на два отряда, думая, что если этот разобьют, я останусь хотя бы с этим. Он переживает большую неуверенность из-за того, как поступит Исав. Почему? Потому что когда-то он поступил с Исавом, которая заслуживала бы по справедливости. Но мы видим, что Исав не приходит к нему со злом. Исав рад встрече, они обнимаются, они дружат и не воюют. Другой пример мы находим в жизни Иосифа. Когда пришли его братья, посмотрите в последнюю главу книги Бытие, мы прочитаем два стиха отсюда, 15 по 17. Посмотрите, всю жизнь братья руководствуются этим страхом, после чего продали Иосифа, и теперь они чувствуют себя неуверенными. Что же будет с нами? Как же отреагирует Иосиф тогда, когда отец умрет? А сделает ли он с нами то, что мы с ним сделали? Да, у него есть достаточно силы сделать. Он теперь второй после фараона. У него все войска, у него все оружие, а мы, бедные, старые, невооруженные, не можем мы противостоять этому могучему властителю. Хлеба у нас нет, ничего у нас нет. Посмотрите на 15 стих. «И видели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда говорили ему это. Что бы делали вы, видя 11 злостных своих преступников, которые всю жизнь желали тебе зла? Плакали ли вы бы, или вы сказали: «Во, теперь момент, когда я могу сделать то, что я хочу». Это скажет вам плоть. Плоть, она желает противному духу. Вот почему мы должны наполняться духом. Мы должны укреплять духа. Мы должны... Давайте снова прочитаем Ефесянам 3 главу 16 стих. «Чтобы он дал вам, согласно богатству славы своей, укрепиться силою через духа его во внутреннем человеке». Когда внутренний человек крепкий, неважно какой наружный человек, когда внутренний человек слабый, тогда важно, чтобы внешний был сильный, чтобы он мог отомстить. Но в внутреннем человеке вот в чем заинтересован Христос сегодня, чтобы мы были похожи на Него. Внутренне Он был сильным, потому когда фарисеи приходили к Нему, саддукеи или какие-то еще пытались ковырять Его или вывести Его из терпения, и чтобы Он сдался, чтобы Он разгневался или еще что-то, Он продолжал делать то, что назначил Ему Отец, не обращая внимания. Если вы знаете, то Крылов, по-моему, написал «Слон и моська», да? Кто написал «Слон и моська»? Да. Моська гавкала. Что делал слон? Не обращал на нее внимания. Вот так мы с вами должны стремиться к нашей цели. Быть послушными Духу, не обращая на то, что говорит мир. И таким образом мы будем укрепляться во внутреннем человеке. Мы помолимся, чтобы Господь помог нам в этом, доверять Его Слову в различных ситуациях, чтобы страхи, которые исходят благодаря греху, не владевали нами, но чтобы любовь их превозмогала. Помолимся.